Глава 4. Умер профессор Свейн таким толстяком, что я не могу себе представить, как он ухитрялся протискиваться в свои потайные переходы. Они были ужасно узкие. Тем не менее, нам с Элизой это было совсем нетрудно, несмотря на двухметровый рост. Потолки там были высоченные. Между прочим, профессор Свейн умер от своей тучности здесь, во дворце, во время обеда, который он закатил в честь Сэмюэля Лэнгхорна Клеменса и Томаса Альвы Эдисона. Да, было времечко. Мы с Элизой нашли меню этого обеда. На первое у них был суп из черепахи. Слуги время от времени судачили о том, что в доме водятся привидения. Они слышали, как в стенах кто-то чихает и хихикает, слышали, как скрипят ступеньки там, где никаких лестниц не было, как хлопают двери там, где дверей не было и в помине. Хей-хо. Конечно, заманчиво было бы мне, полоумному столетнему долгожителю в развалинах Манхэттена, поднять шум на весь мир, разораться, что мы с Элизой подвергались чудовищной жестокости в заключении в этом старом гнезде всякой нечисти. На самом-то деле, мы были самыми счастливыми ребятишками во всей истории человечества. И это блаженство длилось до того дня, когда нам исполнилось 15 лет. Представляете? Да. А когда я стал врачом-педиатром и работал здесь, в том самом доме, где вырос, я часто говорил себе, глядя на какого-нибудь малолетнего пациента и вспоминая собственное детство, это существо только что попало на эту планету, ничего о ней не знает, да у него нет и никаких принципов, чтобы судить о мире, этому существу, совершенно безразлично, кем оно станет. Оно просто рвется стать кем угодно, таким, каким ему назначено быть. Во всяком случае, это точно соответствовало нашим с Элизой настроениям, когда мы были малышами, и вся информация, которую мы получали на планете, на которой очутились, сводилась к тому, что быть идиотами просто здорово. Поэтому мы холили и лелеяли свой идиотизм. На людях мы отказывались от членораздельной речи. «Агу!» — бормотали мы. «Гу-гу!» — говорили мы. Мы пускали слюни и закатывали глаза, пукали, заливались хохотом, лопали конторский клей, хей-хо. Посудите сами. Мы были пупом земли для тех, кто о нас заботился. Они могли проявлять чудеса христианского героизма только при условии, что мы с Элизой останемся навсегда беспомощными, мерзкими и опасными. Стоило нам проявить сообразительность и самостоятельность, как они превратились бы в наших жалких и униженных слуг. Если окажется, что мы можем жить среди людей, то им придется расстаться со своими квартирами, с цветными телевизорами, с иллюзиями, будто они что-то вроде врачей и сестер милосердия, да и солидное жалование от них уплывет. Так что с самого начала, почти не ведая, что творят, в этом я уверен, они тысячу раз в день молили нас оставаться беспомощными и зловредными. Из всего разнообразия человеческих способностей и достижений они мечтали, чтобы мы поднялись хотя бы на первую ступеньку высокой лестницы. Они всей душой желали, чтобы мы научились пользоваться уборной. Повторяю, мы с радостью пошли им навстречу, но мы тайком научились читать и писать по-английски, когда нам было 4 годика, а к 7 годам мы умели читать и писать по-французски, по-немецки, по-итальянски, знали латынь, древнегреческий и математику. Во дворце были тысячи и тысячи книг. К тому времени, как нам исполнилось 10, мы их все перечитали. При свечах, в тихий час, или после того, как нас укладывали спать, в потайных ходах и чаще всего в мавзолее Элай Хью Рузвельта Свейна. Но мы по-прежнему пускали пузыри и гулили и прочее, когда взрослые могли нас видеть. Нам было весело. Мы вовсе не сгорали от нетерпения, не спешили проявлять свой ум на людях. Мы не считали, что ум вообще на что-то годится, что это может кому-то понравиться. Мы думали, что это просто еще один признак нашего уродства, печать вырождения, как лишние соски или пальцы на руках и на ногах. Вполне возможно, что мы думали правильно. Как по-вашему, Хэй-Хо?